пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами. Здравствуйте, Ростислав.
Добрый день.
Говорить мы начнем с Грузии, а там посмотрим. Про Грузию будем говорить, потому что кажется, что с первой попытки там расшатать ситуацию не получилось. А вторая попытка, кажется, для тех, кто пытается ее расшатать, увенчивается успехом. Или нет?
Ну, не знаю. Я бы вообще не делал бы это дело на попытки, потому что, как правило, в подобного рода цветной переворот заходят, ну, относительно на долгое время. Не помню ни одного, который бы увенчался успехом в течение считанных дней. Там у молдаван было довольно быстро, но и то счет шел на неделю обычно. А грузины свою революцию роз пару месяцев оформляли. Ну, на Украине стабильно по 3 месяца уходит. Там, у киргизов тоже не 1 месяц, хотя вроде и страна маленькая. Вот на все их, значит, перевороты. Так что обычно власть всегда вначале реагирует достаточно, кстати, успешно и эффективно. Но проблема заключается в том, что первый разгон никогда не бывает последним. И разгонять надо так, чтобы больше не собрались. А вот это вот далеко не все умеют и не у всех получается. И, как правило, постепенно народ обживается. Акция переходит в такую стагнационную долговременную форму. Ну, а потом кого-нибудь убивают, происходит взрыв недовольства. И если силовики не подавляют этот взрыв, а иногда надо стрелять для того, чтобы подавить. Вот, они все готовы к этому.
Ну, пока бьют силовиков.
Ну да, но так в том-то и дело, что пока для начала власть всегда пытается переждать. Ну, то есть загородиться полицией и просто переждать в стандартном виде, значит, этот бунт. Тем более, что никогда сразу не кажется таким уж страшным. Ну, вышло там какое-то количество обормотов, ну, постоит и разойдется. Если бунтуют, побили немножко дубинками, значит, раз, и улица уже пустая. А на следующий день она опять полная. А потом опять. В общем, за пару месяцев полиция устает. Плюс теряет какое-то количество ранеными. Потому что там даже сейчас уже в Грузии счет пошел на 100 раненых полицейских. А полицейских же тоже не бесконечное количество.
Конечно.
Короче, силы правопорядка слабеют. Потом, когда вы не видите результат своих действий, то возникает вопрос, а зачем все это? Ну, то есть, а сколько надо молотить их дубинками, чтобы это наконец-то кончилось. Или просто стоять, закрывшись щитами, когда там тебя там что-то бросают, там стреляют и так далее. Месяц, два, три, полгода, год, сколько это будет продолжаться? Поскольку ответа нету обычно, то постепенно силовики начинают деморализовываться. Если оппозиция ловит момент, когда надо обострение произвести, когда силовые структуры не готовы к жесткой реакции сразу же, или не готова власть отдать соответствующие приказы, то переворот происходит относительно быстро и без проблем. То есть вначале все тянется долго, а потом сам переворот происходит относительно быстро.
Но другое дело, что люди как бы доверяют премьеру. Известен вот этот конфликт между премьером и президентом. А президент, очевидно,
можно... Это не конфликт между премьером и президентом, это конфликт между президентом и законом. Потому что президент обратилась в Конституционный суд.
Так.
Она имеет право, ей показалось, что выборы проходили неправильно.
Да.
Конституционный суд заявил, что выборы проходят правильно. На улице, но президент свою позицию не поменяла, она не собирается уходить в отставку, собирается президентствовать дальше.
Ну это же, как это говорится, что повод для войны не всегда причина войны.
Поэтому я и говорю, что это конфликт между президентом и законом. Закон требует, чтобы она там с 14 числа или там, 16 декабря сложила полномочия. 14-го, по-моему, выбора.
Она не будет этого делать, очевидно.
Да, она не хочет этого делать. Значит, соответственно, дальше вопрос уже не о том, чтобы обороняться от этих самых...
законников.
Нет, от толпы, которая там все время шастает вокруг парламента, а о том, чтобы выгнать президента из резиденции. Ну, то есть перед грузинскими властями фактически стоит вопрос о том, чтобы взять столицу под контроль и прекратить там манифестации.
Так.
Значит, ну вот Лукашенко действовал даже слишком жестко. Ему это до сих пор аукается, потому что часть своей популярности в Беларуси, особенно у более юного поколения, он потерял в 2020 году именно за счет...
А думаете, не восстановил?
Нет, именно за счет жесткости действий. Вот. А то самое, значит, но результат он получил. То есть он у власти удержался. Вопрос, ну, то есть все, что за этим, кстати, последует, это уже проблема следующих поколений руководителей Белоруссии. Там, или где там эта Белоруссия будет к тому времени. Вот, перед грузинами сейчас стоит вопрос, значит, какой объем насилия применять для того, чтобы получить результат. Потому что иногда действительно надо применять сверхнасилие. Просто я почему говорю, что Лукашенко, кстати, несколько перегнул эту самую палку, он, собственно, ее перегибал давно. Значит, у него реакция всегда на подобного рода выступления, значит, была по принципу тоже законно, незаконно, но подавить. То есть помните, когда-то у него там арестовывали за аплодисменты?
Да.
Ну, вот, ну, в принципе, народ же порядок не нарушал. Ну, вот у нас ни в нашем кодексе, ни в белорусском нигде не написано, что за аплодисменты на улице арестовывают. Ну, так вот, я понимаю, что у него там... на это, особенно молодое поколение, на это реагирует более жестко, чем старое. Потому что пожилые люди, они уже, кстати, умудрены определенным опытом и знают, что государство является самоценностью. Здесь не готовы поддержать Лукашенко, потому что пусть, кстати, это сколько с точки зрения законности, но, по крайней мере, это удержит государство от сползания в гражданский конфликт. И с точки зрения более пожилых поколений, с точки зрения государства, это, кстати, правильно. Потому что ну, перед властью стоит одна задача – сохранить государственность. Значит, если стандартные меры это ему не помогают, тогда нужны меры экстраординарные. Вот. Но обычно власть думает еще и о том, а что будет потом, после сохранения государственности. Вот, и старается, вот, кстати, российская власть с молодым поколением не поссорилась, когда в 2012 году давила эти самые мятежи, хотя задача была та же самая, разорвать поколение и сказать, ну хорошо, сейчас не получилось, но мы подождем 5-10 лет, пройдет смена поколений, и вот эти обиженные сейчас не выйдут на улицу, но не выйдут уже в большем масштабе. Так вот, перед грузинской властью, дело в том, что в Грузии ситуация сложнее, чем в Белоруссии. Белоруссия, она, в общем-то, от Лукашенко-то устала, но ничего лучше она не видит, у нее нет альтернативы. За время своего правления Лукашенко никогда не допускал появления альтернативы Лукашенко в Белоруссии. Поэтому ну, Лукашенко в фас, Лукашенко в профиль, но все равно будет Лукашенко. Поэтому там вариантов особых нету.
А какая взаимосвязь между моделью в Белоруссии и в Грузии сейчас?
А в Грузии модель другая. В Грузии страна расколота. И расколота она там давно. Значит, еще когда убирали Саакашвили, уже тогда было там 40 на 60, 40 за него, 60 против. И сейчас примерно 35 или 37 за его уже последователи, да. И примерно те же самые 60 против. То есть ситуация не особенно меняется, но это очень большие цифры. И, соответственно, если в Белоруссии, в общем-то, власть опиралась на либо молчаливое согласие, либо на поддержку части народа, значит, то в Грузии существует реальный конфликт между двумя частями народа. И поэтому там власти значительно более ограничены в своем инструментарии, в том числе и в силовом инструментарии подавления подобного рода конфликта, значит, подобного рода кризиса подавления. Значит, и поэтому вопрос в том, насколько они смогут эффективно поставить Тбилиси под контролем. Потому что если они смогут, если они не смогут, если там появится второй центр власти в виде президента, значит, пусть уже и экс-президента, да, который говорит, нет, я президент. Значит, а вот это я легитимно, да, а вот они все нелегитимны. Значит, и 40% населения говорит, да, ты легитимно, они все враги народа. Значит, то есть это стандартная ситуация для этого самого, для цветного переворота, да, когда нету гарантии, что там власть уступит в нормальной ситуации, ее ставят перед перспективой гражданской войны. Так. То есть вы должны принять на себя ответственность за то, что сейчас начнется гражданская война, потому что вам надо стрелять. А вам, по вам будут стрелять в ответ. И вы это уже знаете. И не каждый политик такое решение принимает. То есть это очень серьезная моральная ответственность и перед народом, и перед собой, там, и так далее. Не у каждого хватает силы и воли принять подобного рода решения. Так вот, пока еще там в Тбилиси стрелять не надо, но они очень близко стоят к этой грани. Потому что это момент, который иногда проходит за два часа. От мирного, мирной веселой кстати, площади, да, там, где народ значит, песни поет, и до перестрелки. И появляются альтернативный центр власти там формируют уже. Вот, показали, вот есть президент. Значит, самые оппозиционеры показывают, что их с улиц убрать не могут. Они постоянно выходят опять и на том же месте продолжают, значит, сражаться с полицией.
Президент при этом говорит, что значит, полиция проводит репрессии.
Да, значит, при этом альтернативный центр власти говорит, что вот эти все нелегитимны, значит, которые сейчас против народа выступают. Альтернативного народа никто не видит, видит полицию, потому что, опять-таки, власть в таких случаях поступает вроде бы правильно, то есть она действует так, как должна действовать. Она не призывает народ на улицу, потому что это гарантированное гражданство, столкновение толпа на толпу. Да? Угу. Значит, она пытается зачистить улицу от хулиганов силами полиции. И получается картинка «Народ против полиции».
Картинка, да, но, по сути, хорошо, мэр Тбилиси говорит, мы не допустим украинизации. Президент Грузии говорит, что полицейские проводят репрессии, при этом в больнице оказываются сами полицейские, которым там камнями по голове дают, там бутылками стеклянными и так далее. А Кабахидзе говорит, что оппозиционеры выступают против конституционного строя Грузии. В этот момент про Конституцию просто, ну, понятно, что президент про нее не вспомнит, скорее всего, потому что считает, видимо, что у него поддержка.
Ну, я же говорю, что у самого президента проблемы с законом, но всегда у путчистов проблемы с законом. Просто их задача победить. Если они побеждают, тогда проблемы с законом возникают уже у тех, кто им противостоял.
Ну, а почему полиция не... Как бы полиция, получается, между Сциллой и Харибдой. Она сейчас
полиция
ничего не делает.
Полиция выполняет приказы руководства.
А руководство сейчас... Вот чьи приказы? Премьера или президента?
Нет, премьера.
Премьера. Но почему премьер тогда опасается более жесткого разгона? Чтобы что?
Ну, еще раз повторю.
Победит тот, кто сильнее.
Власть опасается кровопролития.
Оно все равно будет, оно уже есть, полицейские в больнице.
Значит, еще раз, власть опасается спровоцированного кровопролития, там же на улице еще детей выгоняют, да? Когда начнутся эти самые похороны несовершеннолетних, значит, которые погибли от рук преступного режима, значит, с визгами, с воплями, и когда начнет срывать крышу у тех, кто власть, в принципе, поддержит, то будут говорить, не, ну а зачем же детей-то убивать?
Но те, кто зачинил все эти беспорядки, очевидно, совершенно власть все равно по голове не погладит,
совершенно,
и все равно власть будет
правильно.
Виновата.
Поэтому я и говорю, что это со стороны кажется, что цветной путч нефиг делать подавить. Угу. Значит, всех похватали, всех посажали. Так вот, даже Лукашенко, который не церемонился вообще никак, значит, он этим делом занимался месяца два или три. Хватал и сажал, хватал и сажал, хватал и сажал, до тех пор, пока не пересажал и не повытолкал за границу всех, кто мог хотя бы шевелиться.
Да.
Это возможно в том случае, когда нет альтернативного центра силы.
Угу.
То есть в Белоруссии, да, была какая-то оппозиция, но какая там, по большому счету, оппозиция? Власти у нее никакой не было. Значит, самое... Предатели во власти, вы только услышали, что Россия готова прийти, значит, и навести порядок своей силой, значит, сразу же, кто не успел засветиться, сразу же тихонечко стали опять друзьями президента. Вот. То есть власть начала выступать где-то со второй недели путча в Беларуси, власть стала выступать монолитом. Здесь есть альтернативный центр силы. Есть президент, который говорит, я президент. Угу. Значит, есть там послы, которые подали в отставку, есть чиновники, которые заявляют, что это неправильно, есть, как всегда, там деятели культуры, искусства и прочих, значит, развлечений, которые заявляют, что это все плохо, то есть лидер общественного мнения. Это, как всегда, подготовленная заранее, значит,
почва.
Да, угу. Тусовка, которая, значит, говорит, вот здесь народ, а там враги народа.
Тогда у Кабахидзе угу. нет, из того, что вы рассказываете, нет хорошего плана.
Мы не знаем, есть ли план у Кабахидзе. Дело в том, что каждая власть считает, что план у нее есть, потому что это не первый путч, они все разворачиваются по одному и тому же сценарию. И каждый раз власть считает, что план у нее есть. Значит, на моей памяти хороший план был только у российской власти в 2012 году, которая справилась без массовых репрессий, значит, без особых там силовых разгонов, значит, и в результате народ действительно пожал плечами и сказал, ну а чего эти придурки хотят? Значит, и даже до сих пор говорит, что власть как-то слишком вяло на них реагировала. Надо вообще было всем головы поотрывать, значит, и посадить в тюрьму. Ноги в одну тюрьму, голову в другую тюрьму.
Это же тоже удивительная история. Там есть равные, но кто-то равнее. Когда в условном Израиле разгоняют демонстрантов, которые выступают против операции Цахала, там водометы, репрессии, все на свете. Это защита демократии. Когда здесь речь идет о нападении на сотрудников правоохранительных органов и, соответственно, там, далее по списку идем, говорят, что это все равно кровавый грузинский режим.
Женя, понимаете, вы плоть от плоти, кровь от крови нашего народа, который все время тоже обижается. Почему там можно, а тут нельзя? Можно всем.
Обиды нет.
Только не все умеют. Только не все умеют.
Так.
И, значит, и не у всех получается.
Это же страшно. Вот,
потому что на протяжении нескольких десятилетий в некоторых регионах мира, в частности в нашем, народ учили тому, что это неправильно.
Ну да.
Значит, что это применение насилия против собственного народа, или более того, в нашей стране этому учили, начиная с, ну, как минимум, с 70-х там, или с 60-х годов прошлого века. Еще при коммунистической власти нам все время рассказывали, что вот на Западе полиция с дубинками, а у нас без дубинок, потому что там народ бьют, а у нас не бьют, потому что у нас все народное там и так далее. Значит, люди к этому привыкли, потом стали внушать уже, значит, трудно, что власть антинародная, да, поэтому она не имеет права противостоять народу. Это капля камень точно, да, это постепенно, значит, самое впитывается с молоком матери. Когда одно дело, когда вы знаете, что за это самое, если вы не положили вовремя руки на руль, вам полицейский выпустит в голову весь магазин пистолета, и никаких проблем у него потом не будет. Значит, другое дело, когда вы знаете, что вообще-то полицейский должен перед вами извиняться, расшаркиваться, и пальцем не имеет права вас тронуть, потому что иначе вы подойдите в суд и выиграете процесс. Вот. И это не ломается сразу, сходу. Даже в тех странах, которые знают, уже там видели, на своем примере пережили те же самые цветные путчи, которые уже к этому делу готовятся. Значит, тем не менее, есть еще такой глубокий архетип, которые сидят глубоко внутри нас, укоренившиеся. И даже те же самые там полицейские, которые были уверены, что они будут там разгонять, стоять до конца и так далее, значит, они через какое-то время, у них начинают закрадываться сомнения, потому что они предполагали, что там пришли, разогнали, и все, и на этом дело закончилось. А выясняется, что это должно тянуться неделями и месяцами. Люди просто банально устают. Происходит психологический слом. Значит, а эти готовы.
Хорошо, на Майдане произошел психологический слом?
Да.
В какой момент?
В момент, когда Янукович отдал приказу идти из города.
Вот. Значит, это вот и добивается. То есть в итоге зачинщики побеждают, потому что они более агрессивные.
Ну да. Но еще раз повторяю, для этого же как? Перед Януковичем стоял вопрос. Значит, отдать приказ стрелять по ним или отдать приказ силовикам уйти из города?
Ну, в итоге...
Значит, он отдал приказ уйти из города.
Да,
что было бы, если бы он отдал бы приказ стрелять, неизвестно. Потому что его могли выполнить, могли не выполнить. Допустим, полиция бы даже выполнила бы этот приказ. Но была еще армия, которую только что пытались подтянуть в город для того, чтобы она помогла полиции противостоять, и армия приказ этот уже не выполнила. Как бы она бы стала бы реагировать, те же самые генералы, которые сейчас, кстати, воюют против нас. Как бы они стали бы реагировать на начало фактически гражданского конфликта, перестрелку в столице, тоже никому не известно. Еще раз говорю, человеку, да, который несет за это ответственность, значительно сложнее отдавать подобного рода приказы, чем тем, кто наблюдает со стороны.
Но можно же
потому сказать... что мы с вами поговорили и разошлись. А у него в случае чего спросят?
Так с него и так спросили. Yeah. Все равно, как
да,
сейчас
так,
предъявляют,
да,
что крови на его руках гораздо больше.
Да, но так Янукович вошел в историю как мямля, о нем скоро забудут. Ну и ничего страшного, там где-нибудь живет сейчас в России,
ну, хорошо,
занимается бизнесом и не тужит. А так он бы вошел в историю как кровавый диктатор, который проливал кровь собственного народа, его поймали и убили.
Ну хорошо.
Это, это две разные вещи.
Подождите, а кому от этого как бы ни горячо, ни холодно, потому что тот же самый
Зеленский... Ему горячо или холодно, еще раз повторяю. Нам с вами ни горячо,
а
и не холодно.
А вы считаете, что ему не все равно?
Вот сейчас ему все равно.
Потому что он вошел в историю как мямля, вы говорите.
Да.
Хорошо, а Зеленскому? Да.
Что, Зеленскому хотелось войти в историю как великий лидер.
И что, вышло?
Ну вот, вот Янукович не хотел, чтобы с ним вышло как с Зеленским.
Может быть, и не вышло бы.
Может быть, и не вышло бы. Зеленский тоже думал, что с ним не выйдет.
Просто по...
Как... Я еще раз говорю, Женя, что вы все правильно абсолютно говорите. Значит, я сам всегда говорил, что если ты пошел во власть, да...
Нужно быть агрессивным.
То ты не агрессивным нужно быть. Почему? Надо просто понимать, что у тебя есть определенные обязательства, которые надо выполнять. Вне зависимости от того, что ты по этому поводу думаешь. Значит, но об этом хорошо рассуждать. Значит, со стороны, когда ты находишься на определенном посту, и тебе надо сейчас принять решение. Почему, допустим, американцы не уверены, да, что, скажем, в определенной ситуации там, Россия ответит ядерным ударом полномасштабным? Потому что это уничтожение всего мира. Эту ответственность должен взять на себя один человек, который отдаст этот приказ. Это очень тяжелая ответственность для любого человека. Сидеть, рассуждать о том, давайте запустим ракеты туда, давайте запустим ракеты сюда, это одно. А непосредственно отдать этот приказ, понимая, что сейчас по твоему решению сейчас погибнут десятки миллионов. Это совсем другая
просто
вещь.
Теми же вопросами, которые мы с вами задаемся, задаются и тысячи других людей, которые прекрасно понимают, что...
Так вот, поэтому мы и говорим о том, что да, власть готовилась в Грузии, и да, власть считает, что она победит, и мы надеемся, что она победит, и что она правильно просчитала ситуацию.
Власть
готовились и враги власти.
Конечно.
Вот. И они тоже понимали, что власть просчитывает ситуацию, и тоже пытались найти что-то новое, значит, чем ее удивить. Значит, и поставить ее в безвыходное положение и так далее. И вот сейчас на наших глазах разворачивается эта грузинская драма, даст Бог, что она не переросла в трагедию. И мы просто увидим результат, кто правильнее просчитал.
Просто те, кто зачиняет все это более агрессивное там, меньшинство при поддержке, наверное, тех, кто дает, соответственно, там
меньшинство
денег через ЗТНКО.
Меньшинство всегда более агрессивно.
А большинство почему-то говорит, ну, а давайте вот не будем, а вдруг проскочим. То есть логика такая, а вдруг проскочим.
Смотрите, меньшинство всегда более агрессивно, потому что меньшинство не может прийти к власти законным путем. Ему надо власть захватывать. А большинству воевать не надо. Большинство и так, большинство проголосовало, и все хорошо.
Интересно. А, так, на Януковича теперь вся кровь, что сейчас льется, говорит Вячеслав, поэтому мямли его называть очень сложно. А еще, у нас есть пример восстания декабристов, там сильно не церемонились, говорит Финист.
Угу.
Но мы-то говорим с вами не про 19 век,
а много, про... У нас с той эпохи есть много примеров, когда из пушек стреляли в толпу.
Это правда, это правда. 1905 год опять же есть.
Сейчас уже не стреляют в толпу из пушек, потому что пушки слишком далеко стреляют.
Просто, как бы, когда вот эта вся грузинская история разворачивается, видна же действительно вот эта манипуляция, потому что какие бы сейчас решения в защиту конституционного строя не принял премьер-министр Грузии, он все равно перед этим агрессивным меньшинством будет виноват. И вопрос его
стойкости... Да, задача его не быть виноватым, а победить. Вот. А для того, чтобы победить, надо еще перетянуть на свою сторону большую часть народа, чтобы они поддерживали. Если грузинский народ будет требовать от Кабахидзе, так же, как русский требовал от Путина, разорвать всех этих самых оппозиционеров в клочки, руки, ноги и головы, расставить на колья вокруг Кремля, тогда да, тогда он может их всех пересажать и сказать, ребята, я вам жизнь спас.
Ну а что, много кольев у нас вокруг Кремля? Простите,
нет,
ни одного.
Нет, правильно, я говорю, можно быть милостивым, да? Когда за твоей спиной народа, ты можешь быть милостивым, можешь быть немилостивым.
Но нельзя быть мямлей,
вот, самое,
потому что это еще хуже.
Пока что грузинская власть не мямлит, пока что она борется.
10:30 новости, и мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, Ростислав Ищенко с нами. Мы продолжаем. Так, пишет нам Иван. Получается, что западники не оставят СНГ, будут так или иначе подпаливать это место, чтобы мы не могли расслабиться, и других вариантов нет.
Ну, конечно, не оставят. Мы с ними вообще-то воюем. Чего ж не должны оставить? Понятное дело, что они пытаются наносить удары по всем нашим болевым точкам, а мы по их болевым точкам. Вот давеча Трамп в истерике бился
с Бриксом,
и обещал, да, всем 100% пошлины, значит, кто будет обижать доллар. Вот. Раньше как-то американские президенты по этому поводу не рефлексировали, потому что доллар было сложно обидеть. Осталось, сейчас доллар стал обидеть просто. Это результат долговременной политики, в том числе и России. Не ее одной, но в том числе и России. И Россия здесь играет, пожалуй, первую скрипку в том, что доллар стало можно обидеть. Значит, в Сирии наши войска уже сколько находятся? С 2012 года, если не ошибаюсь, да? То есть 12 лет уже.
С 2015.
С 2012 там начались эти самые бои.
Да.
Да, с 2015 года. Ну, уже скоро 10 лет, значит, будет. 9 лет находятся. Там мы кому на мозоль наступили? Американцам. Нет, туркам, конечно, тоже, но туркам меньше, в основном американцам. Вот. Значит, По поводу Северной Кореи, они почему так нервничали? Ну, потому что там тоже им наступили на самое
место. А сейчас еще больше нервничать,
да,
стали.
Вот, по поводу нашей дружбы с Китаем, почему они нервничают? Потому что им удобно нас душить поодиночке. Вот. По поводу нашего захода в Африку, почему они нервничают? Потому что это был континент, набитый альтернативными ресурсами. То есть все, что не продавала Россия, можно было просто почти бесплатно качать из Африки. Или все, что Россия продавала, тоже можно было качать из Африки и так далее. Но они, вот, у них много оснований нервничать и говорить, что Россия их тоже обкладывает по периметру там, и так далее. Но война и есть война, им же предлагали договориться мирно. Вот, и даже там точно как с Украиной, если бы они в свое время договорились, когда им предлагали там, в начале нулевых, у них бы вообще никаких проблем не было. Россия требовала только признать за ней... фактически только СНГ как регион исключительных интересов. Все больше на что не претендовало. Значит, прохлопали тогда ушами. Значит, сейчас идет борьба, сейчас идет война фактически. Угу. Это они заявляют, что идет война с Россией, что не воюют с Россией. Мы уже заявили, что мы воюем с коллективным Западом. Все уже, все точки расстали. Ничего удивляться, что не пытаются поджечь все СНГ. Значит, им... Это все равно, как если бы мы подожгли бы Канаду, да? Только мы Канаду поджечь не можем, а они пока что в СНГ много чего поджигать могут, потому что они 30 лет там доминировали. Они создали там огромные ориентированные на них слои населения. Точно так же, как в той же Грузии. 40%, которые поддерживали Саакашвили, которые сейчас поддерживают, кстати, его наследников, это же... люди, которые ориентируются в первую очередь на Соединенные Штаты. Им все равно, кто у них будет лучшим грузином. Главное, чтобы он ориентировался на Соединенные Штаты, на Европейский Союз. Вот. То же самое было на Украине. Под тем же самым, абсолютно под теми же знаменами проходили и в Беларуси выступления. Почему я говорю, что когда Лукашенко перегибал палку, что это может еще укнуться. Если не ему, то нам потом может укнуться. Угу. Потому что там в результате произошла достаточно серьезная переориентация именно молодого поколения. Ну, понятно, что не всего. Там есть те, кто ориентируется и на Россию, и те, кто ориентируется, собственно, на Белоруссию. Значит, но значительно сильно произошла переориентация на Запад, по принципу, нас здесь обижают, нас здесь не понимают, власть против нас там и так далее. И, естественно, через Лукашенко это транслировалось еще и на Россию. Вот. И это просто было видно, потому как там началась эмиграция, там, ну, у них это называлось эмиграция айтишников, Лукашенко обижался, что он создал прекрасные условия, они потом, значит, выступали против него и эмигрировали за рубеж. Но там речь шла не только о эмиграции айтишников, а об эмиграции молодежи тоже. Причем выезжали не только на Запад, но могли в Россию попытаться выехать там, и так далее. Значит, Понятно, там не каждый может уехать, да, то есть это не такое массовое бегство с Украины, где уже просто речь идет о том, ты будешь жить, ты убежишь и будешь жить, значит, уже неважно куда, в Россию, на Запад, куда угодно, или ты останешься и умрешь. Значит, но тенденция эта тревожная достаточно, потому что ее потом надо, не потом, ее уже сейчас надо ломать, фактически перерабатывать психологию целого поколения. А не надо забывать, что этого поколения уже рождаются дети, и они их начинают воспитывать. Угу. Значит, и вкладывает им вполне понятные идеи в голову, и потом с этим тоже придется, значит, иметь дело. Вот, значит, на все это они пытаются опереться, на все это. И не случайно, опять-таки, у нас до сих пор, вот сколько прошло с 2020 года, да?
5 лет
уже почти. Пятый год сейчас будет, идет да. Пятый год, летом будет 5 лет с начала белорусских выступлений. Нет, а до сих пор мы говорим даже об опасности агрессии против Белоруссии внешней. Значит, по принципу, заслали туда какое-то количество вооруженных инсургентов, которые, значит, начали имитировать, как мы говорим, там, внутреннюю борьбу там, и так далее, значит, и под этим предлогом отправили войска. Но, понимаете, для того, чтобы имитировать внутреннюю борьбу так, чтобы можно было отправить чужие войска, это не 2, не 5 человек, которые будут где-то в ямке в лесу сидеть. Это надо отправить достаточно серьезные формирования. И они есть. Есть там полк Калиновского, есть там какой-то белорусский легион. Понятно, это не 100 тысяч, не 10 тысяч. Ну, там счет и не на сотни идет, а на пару-тройку тысяч, значит, есть. И понятно, что они собираются опереться еще на какое-то там местное, значит, если не подполье, то, по крайней мере, недовольство. Значит, и в планы, мы же их расписываем, эти планы, да, которые существуют у белорусской оппозиции, захватить населенный пункт, более-менее крупный, значит, поднять там, значит, эти красно-белые флаги, значит, заявить здесь альтернативный центр власти в Беларуси, и под это дело уже просить иностранной интервенции. И если повезет, то ее получить. Значит, вот. А для этого надо иметь все-таки определенную опору хоть какую-то в населении. Насколько они адекватно оценивают возможность на кого-то опереться, это если они рискнут, вскрытие покажет. Они могут совершенно неадекватно это оценивать, и населением скажет спасибо, до свидания. Но опять-таки, население может сказать спасибо, до свидания по разным причинам. Население может просто не верить в то, что они удержатся, и будут думать, зачем нам, чтобы наш город превратили в руины, значит, выбивая отсюда всяких этих самых бандитов. Да? Значит, вот. А может отказаться их поддерживать по другой причине. Значит, а может и поддержать где-то там. Причем не надо даже серьезная поддержка, надо просто пассивность.
Так.
То есть им надо пассивность, и там, чтобы там часть населения вышла на улицы, поддержала флажки, там, присутствовала на митинге, получили соответствующую картинку, все, этого им достаточно. Угу. Это точно так же, как украинцы делали в тех местностях, откуда уходила наша армия, они приходили, там 20-30 человек собирали, гуманитарную помощь раздавали, флажки в руки давали, пару, значит, этих самых записывали на камеру, значит, изъявлений благодарности, значит, а там,
и
все где...
готово.
Да, там, где было, как в Херсоне, где там по собственной инициативе вышло человек 100 или 200 их встречать, значит, еще лучше, вот сняли, значит, вы же понимаете, под определенным ракурсом это уже толпа не в 200 человек получается, а в несколько тысяч, если ее снимать, значит, умеющего, операторы это делать умеют, значит, снять, вот, и потом это все идет средства массовой информации, создает определенное впечатление. Значит, и та же самая помощь и поддержка Украине, которая идет от Запада, она без работы на средства массовой информации, без работы на публику, без работы на общественное западное, она бы не действовала бы.
Понятно, что
и все вот эти вот там бучи и так далее, на которые мы смеемся, да, это не так смешно. Потому что, да, мы знаем, что никто там никого не убивал. Если убивали, то убивали сами украинцы. Значит, но мы знаем, что это все постановочные материалы, но это мы знаем. А там это проходит. И под это дело потом приходят и говорят, ну, видите, что там творится. Надо спасать людей. Надо им поэтому дать оружие, надо им дать деньги и так далее. И потом это оружие стреляет в нас. И эти деньги используются для того, чтобы купить оружие, которое будет стрелять
но
в нас.
Они точно так же объясняли абсолютно, что придумали термин «гуманитарные бомбардировки». Точно так же. И что, люди верили в это?
Но вначале придумали термин гуманитарной интервенции, даже его утвердили, значит, в этом самом, на уровне Организации Объединенных Наций. Понимаете, в те годы, когда на постсоветском пространстве еще царила эйфория, и все люди были братьями, угу. Запад работал достаточно цинично, а политика цинична. В политике братства нету. Поэтому можно, конечно, убеждать себя в том, что мы лучше всех, потому что мы...
Справедливые.
Да, мы справедливые, мы хорошие, но справедливые и хорошие проигрывают. Выигрывают те, кто к справедливости добавляет пистолет. Значит, и в рамках этой циничной политики Запад выстраивал международное информационное пространство, международные угу. политические структуры под свои долгоиграющие задачи. И не случайно было, не случайно наблюдали почти год, как шла резня в Руанде. И только когда вырезали чуть ли не 2 миллиона, тогда сказали, вы видите, что происходит?
Да.
Значит, мы не можем этого больше, мы не можем этого допустить. Организация Объединенных Наций беспомощна. Она не может вовремя принимать решения. Поэтому мы вот тут вот в рамках НАТО принимаем на себя обязательства. Значит, подобного рода кризисы моментально, значит, начинать миротворческие операции. И вот под это дело был придуман термин «гуманитарная интервенция».
Угу.
Мы отправляем войска в Руанду, или в Югославию, или в Белоруссию, или куда угодно, или в Россию, не потому что мы хотим что-то захватить, мы хотим спасти людей. Там вот гражданская война начинается, они сейчас друг друга перережут сами, а мы их хотим спасти, так поэтому мы отправляем войска.
Тогда то же самое получается сейчас уже третий день подряд. Муссируется тема, что та или иная страна Европейского Союза допускает отправку какого-то иностранного контингента своего на Украину, чтобы остановить боевые действия и гарантировать то, что по линии там ЛБС, например, будет прекращено.
Да, но это самое, но, да, но есть нюанс.
Удара.
Есть нюанс. Когда, там, вот, допустим, мы могли говорить о гуманитарной интервенции, мы просто этот термин не использовали,
да? Да.
Но мы могли говорить об СВО как о гуманитарной интервенции при желании, потому что на Украине шла гражданская война, людей убивали, и мы могли сказать, мы отправляем армию для того, чтобы прекратить гражданскую войну на Украине. Значит, на Украине сейчас идет противостояние двух государств, России и Украины. Неважно, как это называть, там, войной, специальная военная операция или как-то еще. Значит, есть два государства, которые друг другу противостоят. И там работает совершенно другой принцип. Здесь гуманитарная интервенция не работает, она не для этого предназначена. Значит, здесь для того, чтобы ввести миротворческие силы, надо согласие обоих участников. В противном случае вы просто становитесь союзником одного из них. Это силы тогда уже не миротворческие, а просто союзные Украине силы приходят воевать с Россией.
Вы думаете,
а это уже совсем другое дело.
А кулуарных, думаете, не будет никаких договоренностей, что они вводят? Ну, хорошо, а Запад предложит это Москве.
Москве это кому? Вам?
Ну, почему мне, Ростислав? Ну, что
Подождите, Москва...
Ну, там кто принимает решение? Ну, наверное, верховный главнокомандующий.
А кто у нас принимает?
Или генеральный штаб, ну, правда.
Так кому предложит Запад все-таки?
7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло.
Добрый день, Ростислав. Виктор Беспокоев.
Да,
скажите,
Виктор.
Пожалуйста, не находите ли вы аналогию раздела Украины, что, скорее всего, так и будет в будущем, с разделом Польши, как это было в 39-м?
Спасибо.
Не знаю. Значит, дело в том, что у нас пока раздел Украины никак не получается. Потому что Запад отказывается признавать любые территории, присоединенные к России, российскими. А раздел Польши произошел, когда мы взаимно признали, то есть весь мир, в принципе, признал что-то самое там, германскую интервенцию не признал, значит, да, с Германией, Англией, Францией воевала, а с Советским Союзом не воевала. То есть границы Советского Союза потом и Британии были признаны, причем еще до окончания боевых действий. Значит, еще до окончания Великой Отечественной войны Британия и Соединенные Штаты признали границы Советского Союза 1941 года. Значит, Соединенные Штаты не признавали Прибалтику, вхождение Прибалтики в состав СССР. Вот. Но, тем не менее, контроль этой территории тоже признавали, а границы Польши признавали. А сейчас речь идет о том, что давайте пройдем заморозку конфликта, просто заморозку. И вообще, вот вы за собой территории сохраните, которые вы контролируете, да, Россия, но мы это не признаем. мы будем считать эти территории оккупированными. Нас это не устраивает, потому что зачем нам заморозка конфликта для того, чтобы через там, год, два, три, пять, десять лет значит, Украину перевооружили и отправили завоевывать опять эти территории. И мы опять столкнулись с тем же самым, но уже значительно худшем варианте. Поэтому Россия все время заявляет, что переговоры могут начаться в тот момент, когда Украина выведет свои войска за пределы регионов, которые являются конституционно российскими, то есть Запорожской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областей, Крыма и Севастополя. Ну, Крым и Севастополь и так, там никого нету из этих самых, из украинских войск. Луганской уже почти нету, значит, скорее всего, уже вот, там пару-тройку дней или недели вообще не будет. Там уже, не знаю, там одно-два села или вообще просто несколько квадратных километров территории еще контролируется украинцами. В Донецкой, в Запорожской, в Херсонской областях контролируют достаточно пока что большие пространства относительно украинские войска. Ну вот, вывод войск, признание этих территорий российскими, и после этого можно вести переговоры о дальнейшем, так сказать, будущем Украины. Значит, в том числе мы готовы тогда вести переговоры и с Украиной тоже о ее дальнейшем, стать будущем, там, во всем остальном. Там есть дополнительные, значит, требования, нейтрализация, демилитаризация, то есть сокращение вооруженных сил до минимума, их вооруженности, оснащенности там, и так далее, и тому подобное. Значит, отказ от вступления в НАТО, ну, это, собственно, подпадает под проблему нейтрализации. Значит, есть требование денацификации, но я так понимаю, что это требование будет выдвигаться и сниматься в зависимости от того, как будут укладываться все остальные требования, потому что уже неоднократно за период даже СВО, значит, было там в феврале-марте, начале марта 22 года денацификация, значит, была актуальна, а только начались стамбульские переговоры, выяснилось, что вообще-то с ними разговаривать даже можно. А потом опять стала актуальна денацификация. Так что по этому поводу я там особенно сильно не обольщаюсь, хотя сейчас опять-таки мы занимаем позицию по поводу того, что все, кто совершал военные преступления, преступления против человечности, должны быть наказаны. Значит, но опять-таки я думаю, что если будут лишены все остальные проблемы России, то есть, в первую очередь, проблемы безопасности, то кто совершал какие преступления против человечности, какие мы смогли доказать, какие не смогли, значит, этот вопрос будет достаточно гибким, возможно. Вот. Потому что, ну, есть люди, мимо которых пройти нельзя, потому что собственное общество возмутится, а есть люди, которых можно не заметить. Так, кстати, было и после Второй мировой войны, когда часть этих самых гитлеровских военных преступников, если не избежала наказания, то получила достаточно мягкое наказание. Некоторые вообще избежали, потому что или были кому-то полезны, значит, или там слишком много лишнего знали, или еще по разным причинам, короче говоря. Вот, так что сейчас о разделе пока что речь не идет. В свое время Россия намекала на возможность раздела, когда Путин говорил о Львове, польском городе. Вот. Но сейчас пока что об этом речь вообще не идет, потому что Запад занял позицию, мы будем поддерживать Украину до конца. Украина заняла позицию, мы будем воевать до конца. Значит, следовательно, единственный способ воздействия России на это наступать до конца. До тех пор, пока они не переменят свою точку зрения. А в процессе наступления мы занимаем новые территории. В процессе занятия новых территорий, я же об этом говорил, надо работать с населением. Значит, в принципе, для того, чтобы получить организационную поддержку, чтобы люди пришли работать в структуры власти, созданные Россией, у них должна быть какая-то перспектива. Не уехать после этого на Ямал, руководить там каким-нибудь районом, а войти в Россию со своими территориями, где они живут. Значит, соответственно, этой перспективой в основном будет предоставляться, тем более, что если Херсон и Запорожье оказываются русскими территориями, то значительно более русские Харьков и Одесса должны тем более оказаться русскими территориями. Вот. Ну, иначе возникнет вопрос просто, почему эти территории русские, эти не русские, там, и так далее.
Ну, трудно от них ждать референдума о самоопределении, правильно?
Ну, можно подумать, в Запорожье референдум о самоопределении прошел.
Нет.
Ну, вот. Ну, Запорожье находится в составе России.
Но по другим причинам. А Катя говорит, а что значит до конца для Украины и для нас? Ну, в смысле, война до конца.
До конца, это значит до тех пор, пока Украина сопротивляется. Вот до тех пор, пока она не признает российские требования. Российские требования меняются по мере того, как Россия продвигается. Во-первых, потому что украинским руководством совершается все больше и больше военных преступлений, и некоторые из его представителей уже вообще не могут рассчитывать на какую бы то ни было гибкость в отношении своей собственной судьбы. Вот. Mm-hmm. Во-вторых, потому что я уже с занятием новых территорий, России надо принимать решения о взаимодействии с местным населением. И взаимодействие с местным населением практически здесь отработан только один вариант, и вряд ли может быть какой-то другой. Значит, ему просто предоставляется возможность вступить в Россию. И таким образом возникают новые территории, которые вступили в Россию. Но в начале СВО Россия требовала признания независимости Донбасса, а через полгода Россия требовала признания российскими Херсона, Запорожья, Донецка и Луганска. То есть требования изменились уже. Вот. Будет дело дальше идти, значит, скоро Харьков на очереди окажется. Там, глядишь, и Одесса, Николаев. Там. А там посмотрим, что будет дальше вообще. Вот.
Быть добро говорит, а как можно с ними договориться? Они же не договороспособные.
Ну, все недоговороспособны, пока считают, что могут сопротивляться. То же самое про нас говорят американцы. Как с ними можно договориться, если они не хотят принимать наши условия?
Так мы же не сопротивляемся. Мы как раз наступаем. Украинцы сопротивляются.
Подождите. Наступать – это тоже сопротивляться.
Так.
То есть обороняться – сопротивляться и наступать – сопротивляться. Кроме того, мы наступаем на украинцев, а американцы наступают на нас. Значит, на экономическом фронте. Значит, или в Грузии, например, наступают на нас. Пытаются в Средней Азии наступать на нас. Значит, как вы совсем недавно, кстати, изволили сказать, то по всему периметру нашей границы американцы наступают на нас. Вот. Мы там обороняемся. Где мы можем, мы наступаем на американцев. Значит, они нам... Мы же неоднократно об этом говорили. В чем заключается позиция американцев? Мы будем ухудшать ваше положение до тех пор, пока вы не согласитесь на наши условия. А мы говорим, а мы будем ухудшать ваше положение до тех пор, пока вы не согласитесь на наши условия. И так, собственно, по этой причине ведутся все войны. То есть, если не удалось договориться, да, не удалось договориться, тогда при помощи вооруженной силы или какой-нибудь другой силы ухудшают положение противника до тех пор, пока он не согласен договориться на наших условиях. Угу. А если он слишком долго сопротивляется, то его убивают полностью.
Чем ближе идут войска вглубь Украины, тем ближе границы Европы, и, может быть, прилетать быстрее с их территории будет.
Если не идти вглубь Украины, Европы, тогда будет прилетать с их территории быстрее в Курск.
Ну и более того, сейчас стреляют с территории Украины все-таки, а не с территории Европейского Союза.
Ну да, так говорю, будут стрелять с территории Украины по Курску, а самое с территории Польши стрелять по территории Украины, если Россия заявит, что это уже российская территория, будет значительно сложнее, чем стрелять с территории Украины по Курску, значит, объясняя, что Украина, в общем-то, воюет, поэтому имеет право.
В Сирии тоже на нас наступает, говорит Данден.
Ну да, до этого наступали мы, потом будем опять наступать. Значит, мы по всему миру сейчас воюем с Соединенными Штатами. И любой из кризисов, которые там сейчас происходят в мире, во всем, значит, можно рассматривать как в местном контексте, так и в контексте глобального противостояния. И ни в одном, ни в другом случае не ошибешься, потому что в любом кризисе есть местная нагрузка, есть глобальная нагрузка.
Ростислав Ищенко был с нами. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим. Оставайтесь с нами.